Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры древних языков и древнехристианской письменности по СТГУ Антон Владимирович Анашкин. Мы говорим о том, зачем христианину нужны древние языки или мертвые языки, как их иногда еще называют.
Да, их иногда действительно называют мертвыми языками, но вот лично моя точка зрения, что это принципиально неверно. Мертвыми языками, наверное, корректно было бы называть какие-нибудь типа там шумерского языка, то есть языки, на которых сейчас действительно не говорят и которые для культуры не сделали такого значительного вклада, как древнегреческий и латинский. А корректнее было бы их называть языками вечными.
Ну, то есть памятники, написанные на этих языках, живут с нами и постоянно нам сопутствуют, да?
Даже более того, вот нам кажется иногда, что древнегреческие и латинские языки — это языки какой-то высокой такой культуры, может быть, науки, но на самом деле все куда прозаичнее. Эти языки, они напрочно вошли в какой-то такой обиход, и мы даже не рефлексируем того, что мы ими регулярно пользуемся, словами из этих языков. Например, слово «капуста», да, которое произошло от слова «капут», голова.
Голова.
Да.
Или... Потому что похоже на голову.
Да.
Круглая.
Да. Или какой-нибудь велосипед, на котором сейчас с удовольствием, вот как раз когда я к вам в студию шел, видел, что с удовольствием катаются люди, да, пожалуйста, от двух латинских корней velox и pes, pedis.
Быстрые ноги.
Да.
Я, кстати, где-то читал недавно, что диакон велосипедов существовал в России еще до появления велосипеда. Это не хохма и не шутка, а просто латинский эквивалент слова «быстроногий», да, или можно назвать диакон быстроногов или диакон велосипедов. Ну, в общем, быстро куда-то метнулся, там, в алтарь что-то принес, да. Вот, да, существовала такая фамилия, у кого-то я это недавно из русских классиков читал. Ну, вот. Ну, по крайней мере, если это и не так, то все равно очень красивая история. Действительно, часто в семинариях фамилии давали, исходя из учебника греческого или латинского языка. То есть, поскольку у крестьянских детей не было фамилий часто, то есть их фамилия по Петров, ну, Петра, там, Иванов, Ивана, ну, в семинарии это не очень, там, велосипедов звучит лучше, вот.
Да, и даже более того, вот, даже вот из тех примеров, которые я привел, можно уже понять, что они не просто когда-то вошли, остались и как потихонечку доживают свой век в наше время, но слова из латинского и древнегреческого постоянно появляются с новыми терминами, с развитием науки. То есть это очевидно, что это будет продолжаться очень и очень долго, если, наверное, не вечно. Вот этот процесс, как мне кажется, наверное, бесконечный. Вот именно потому, что греческий и латынь напрочно вошли в нас раз и навсегда, как и, собственно, европейская цивилизация раз и навсегда получила планетарное распространение. Вот, и именно благодаря вот как раз древним грекам и римлянам, как бы это, наверное, не комично звучало.
Я знаю, что вы занимаетесь профессионально византийской культурой, да?
Да.
Культурой Византии. Но вот как вы считаете, Византия, не осталась ли она такой терра инкогнито в нашем сознании? Мы говорим, мы из Византии, да, мы приняли крещение из Византии. А что такое Византия? Как она жила? Какие литературные жанры там существовали? Какое искусство там было? Насколько достаточна наша осведомленность о византийской культуре?
Очень, очень и очень непростой вопрос, потому что, с одной стороны, нам кажется, что о Византии мы знаем бесконечно много. Если вы наберете в поисковике слово «Византия», то вы обнаружите там миллион статей самого разного характера по совершенно разным явлениям культуры Византии.
Ну вот придешь в магазин книжный, ну там завалено все книгами о крестовых походах. Ну, то есть нам обязательно надо знать о крестовых походах. А вот и о Византии популярной литературы исторической, и даже не только популярной, а и научной, очень мало.
Даже
в советское время, я помню, был такой альманах «Культура Византии». Вот там статьи Аверинцева я читал. Вот несколько выпусков.
Трехтомничек, да.
Да, несколько выпусков, да. Вот сейчас что-то я такого не вижу.
Под редакцией, если не ошибаюсь, Удальцовой. Угу. Ну, очевидно, что это было связано именно с политикой советского государства. Византия воспринималась как некий такой антипод, что ли, СССР. То есть это как некие переклички с Российской империей, и ну, в связи с этим Византия и все, что было связано с ней, в том числе изучение разных явлений Византии, были ну, таким, что ли, контрреволюционным актом. Вот поэтому византийские проекты были, многие проекты были заморожены. В частности, например, вот в той же самой гимназии, классической гимназии при греко-латинском кабинете, в этом году проходила конференция «Классики науки». И с одной из учениц 8 класса мы готовили доклад вот как раз по одному из самых, наверное, известных русских византинистов. Это Владимир Николаевич Бенешевич. Он прежде всего известен тем, что подготовил древнеславянскую кормчую, фактически два тома, один из которых был издан при жизни, а второй том был издан только в 70-е годы, при участии нескольких человек. И проект этот был, один из которых, кстати, был Игорь Сергеевич Чичуров, специалист тоже по Византии, очень известный российский специалист по Византии. Проект был очень сложным, и готовился он совместно с болгарскими коллегами, и, к слову сказать, второй том был издан именно в Софии, а не в Москве. И вот его судьба, мне кажется, она как раз очень ярко описывает судьбу вообще русской византинистики. Его трагическая кончина, которым, ну, собственно, трагично тем, что его расстреляли по ложным доносам, по сути.
30-е годы?
30-е годы, 38-й, если я не ошибаюсь, в 38-м году он был расстрелян. К слову сказать, фактически в то же самое время были расстреляны двое его сыновей, то есть их семья прекратила свое существование в эти годы. Наверное, больший вклад в это время, чем Бенешевич внес, сложно себе представить кого-то еще.
Но ведь традиция такого как бы пренебрежения Византии, она идет еще с дореволюционной эпохи. И даже если мы вспомним Владимира Соловьева, его строчки «Судьбой растленной Византии мы научиться не хотим, и все твердят льстецы России, ты третий Рим, ты третий Рим». То есть вот, пожалуйста, отношение к Византии. Чаадаев, возьмем философические письма. Ну, ни слова хорошего там про Византию. Тоже примерно такие же слова. Вот, советская власть тут ни при чем. Значит, уже в сознании, скажем так, определенной части интеллектуальной элиты Византии была сопряжена с чем-то арьергардным, отсталым, консервативным, тянущим вниз. Вот этот образ, он соответствует как бы истории Византии?
Ну, на мой взгляд, принципиально, конечно же, нет. Конечно же, нет. Византия, по большому счету, является продолжением вот той самой Римской империи. Вот я имею в виду с точки зрения своей какой-то ну, глобальной вот миссии, которую несла Римская империя, Византия, это в некотором смысле трансформация этой самой Римской империи. Мы даже видим, что смена языка, которая окончательно произошла при императоре Ираклии, государственного языка, да, с латинского на греческий, по большому счету ничего не изменило в этом плане, и византийское тысячелетие, оно на самом деле несколько больше, чем принято считать. То есть оно не на мой взгляд, оно не начинается с императора Константина, то есть оно начинается гораздо глубже. Ну, все зависит, естественно, от точки зрения, как мы на это смотрим. Если мы смотрим глазами историка, то, ну, несомненно, я заблуждаюсь. Вот. Ну, а если мы смотрим глазами классического филолога, то, по-моему, это очевидно.
Ну, Византия сжималась и разжималась, да. Как меха, да, вот подвергалась нашествиям, теряла территории. Но если мы возьмем там эпоху святителя Григория Палама, да, ну это же очевидный взлет просто культуры. Филипп Комнин,
да? Да, конечно, вот, династия Комнин, конечно, да.
То есть, 11 век. И ведь Палама был отшельником, то есть он не был столичным каким-то интеллектуалом, ученым, гуманистом. Вот он стал епископом Салоник, епископом Фессалоникийским, после того, как он где-то был, насколько я представляю себе его биографию, в отдалении, да, вот, и это был человек исключительно образованный, да, его гомилии, его произведения, это триады в защиту священно безмолвствующих, да, это потрясающая литература. Вот. То есть это не какой-то там сермяжный антигуманист, который вот там препятствует, противодействует прогрессу, там, каким-нибудь Никифору Григорию, да, вот, это значит, что уровень культуры, христианской, православной культуры был очень высок.
Вне всякого сомнения. Опять же, по моему убеждению, вот тому самому известному Ренессансу, Возрождению, как раз предшествовал именно Возрождение, которое было в Византии. Собственно, оно подарило миру, вот этот византийский гуманизм, византийский Ренессанс, подарил миру тот замечательный период, который нам известен, собственно, как Возрождение. Итальянское Возрождение.
В начале которого были и художники потрясающие. Там, что Рафаэль или Леонардо да Винчи перед Филиппо Липпи или Фра Беато Анджелико. То есть вот искусство христианское, это настоящее, да, и это плод, наверное, какого-то вот этого касания действительно выдающегося подъема, который был на гребне средних веков.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Мы говорим сегодня о классических языках с кандидатом филологических наук, старшим преподавателем кафедры древних языков и древнехристианской письменности по СТГУ Антоном Владимировичем Анашкиным. И вот уже много аргументов было сказано в пользу того, что наши слушатели обязательно должны, если не пойти в ПСТГУ, то записаться хотя бы на какие-то курсы в тот же греко-латинский кабинет Юрия Анатольевича Чальны, выучить древнегреческий и латынь, чтобы обогатить себя. Но мне еще хотелось спросить вас про вашу научную работу. Вот какие литературные, может быть, богословские жанры вы исследуете, да, вот как письменность Византии была устроена, что наследовалось у античности, а что, может быть, появлялось в христианской культуре из того, чего в античности не было.
Алексей Павлович, спасибо большое. Мне всегда очень приятно поговорить о своей научной работе и о своей диссертации. Мое исследование было посвящено изучению языка и жанра византийских канонико-правовых вопросов-ответов XI-XV веков. Это удивительные собрание текстов. Мы знаем, что вопросы-ответы — это большая группа текстов, которая объединяет исключительно только названия одну из которых эротопокрисис или эротосис кай люсис.
Ну, это, наверное, и жанр все-таки это диалектика. Вопрос-ответа. То есть это не грамматика, это не риторика, это выяснение истины, да, посредством задавания вопросов и да, получения на эти вопросы
да, формальные тексты ответов. Устроены, как правило, действительно именно так, что есть некий вопрос, на который дается ответ. Но при этом тексты, которые называются вопросы-ответами, возникали по-разному. И были, конечно, тексты, которые изначально строились по такому принципу, когда задается какой-то вопрос, и на него дается ответ. Ну, собственно, сократовские диалоги, да, в какой-то степени являются прототипом вот этих вопрос-ответов, когда нужно было прийти к какому-то правильному умозаключению. Вот, ну, или наоборот, или неправильному, чтобы обнажить всю какую-то глупость рассуждения, которому это предшествовало. Были тексты сложные юридические, которые необходимо было как-то раздробить для понимания его читателя. Или философские трактаты, которые тоже, соответственно, дробились на какие-то главки, параграфы в зависимости от темы. И эта тема обозначалась в виде вопроса. Но вот те тексты, которыми занимался я, они на самом деле, как вот обнаружило результаты моего исследования, они были построены на основе действительно каких-то недоумений, которые возникали, например, у монашествующих, у монахов Святой Горы по тем или иным случаям. И казусы, которые разбираются вот в этих вопросах, они могут быть абсолютно разными. Они могут касаться и литургики, то есть какой-то практического богослужения. Они могли касаться и каких-то богословских сюжетов, например, там, интерпретации мест, сложных мест из Священного Писания, из Евангелия. Они могли касаться и каких-то экономических вопросов. То есть спектр этих вопросов, он совершенно разнообразный. И поскольку монастыри Афона были подчинены патриарху Константинополя, то они, естественно, от лица игуменов обращались за разъяснением, за получением ответов на свои вопросы к Константинопольскому патриарху. К тому же ситуация в начале второго тысячелетия Византии была, собственно, такова, что она как принципиально новой стала, в отличие от первого тысячелетия, где, ну, условно говоря, не углубляясь в детали, можно сказать, что жизнь церковная была подчинена определенного рода правилам, которые можно всегда было прояснить у церковной власти или государственной власти. А ситуация, в которой Византия оказывается в начале второго тысячелетия, принципиально иная. Потому что мы знаем, что Византия в результате и завоевательных походов в VII веке, да, которые были во время ислама, она сильно ужалась. Затем авары, славяне все время нажимали на Византию с севера. То есть границы империи, они все время сужались, и ситуация действительно кардинально изменилась. И часто вот возникающие такие вот вопросы, они, ну, может быть, не самые глубокие, но ответы на них были очень необходимы.
А кто давал ответ? То есть ответ это давали... Была такая передача, спрашивайте, отвечаем. Да. Да? То есть радиослушатели слали вопросы, а ведущий давал ответы. Вот в данной ситуации кто задавал вопросы и кто давал ответы?
Задавать вопросы могли на самом деле абсолютно разные фигуры. Mm-hmm. Это могли быть простые священники, и это могли быть и епископы по каким-то очень, ну, сложным для себя вопросам. Отвечающей стороной, соответственно, мог быть либо правящий митрополит, какой-то архиерей, или, например, патриарх, который отвечал, ну, если были сложные вопросы, то, например, он мог отвечать по результатам совещания с каким-то собранием. То есть какой-то проводился собор, который выдавал решение по тем или иным вопросам, и, соответственно...
Но это были не философские вопросы-ответы.
Нет, да?
это касалось чего?
Да.
Канонической какой-то дисциплины.
Канонической дисциплины. Ну, иногда их даже сложно, на самом деле, назвать.
Запреты на священнослужение.
Ну, вот, например, я приведу для понимания того, о чем я говорю, чтобы понять какую-то палитру, я приведу такой вот пример. Епископ обращается к митрополиту с просьбой разъяснить, как быть в ситуации, когда к нему приходит женщина 26 лет и слезно просит, при этом это вдовствующая женщина, у которой есть дочь 9 лет, и слезно просит дать благословение на брак ее дочери с молодым мужчиной возраста 24 лет. И епископ, которому вот, собственно, такая вдовствующая женщина пришла, он не знает, как разрешить такую ситуацию, обращается за помощью к митрополиту. Ну, речь идет, в частности, о Никите Ираклийском. На что, собственно, Никита отвечает, что эту девочку не следует до законного положенного возраста давать в общение брака с этим молодым человеком, потому что у него есть подозрение, что брак, вообще говоря, фиктивный, и что эта женщина по каким-то причинам, под видом вот этого брака, хочет сожительствовать с этим молодым человеком. То есть, действительно, все бывает, надо очень запутанно, целые какие-то детективные истории.
Все бывает. И в Византии было не проще, чем сейчас.
Да, а были какие-то совершенно безобидные вопросы? Например, с одним из вопросов обратились к Николаю Грамматику, это патриарх Константинопольский, конца XI века, к нему обращались, например, с вопросом, можно ли преклонять колено в субботу, вот, ну, и так далее. То есть вопросы были совершенно там разные. Вот, или, например, там другой вопрос. Что делать с игуменом, который отказался от своего служения? Нужно ли его вынуждать возвращаться на свой пост и нести свое служение, или его можно отпустить? Вот. Такие, да, вот.
Ну, вопрос можно по-разному решить. Я помню, когда мы ездили в паломничество в один из монастырей, это было в 90-е годы, там люди обратились с вопросом к игумене, можно ли работать на послушании после причастия, воскресенье. На что игуменья ответила, что воскресенье после причастия послушание не выполняют только тунеядцы и бездельники. Вот, то есть ситуация была разрешена, да, канонически, очень просто и, естественно, в пользу этой игумени, которой достались эти паломники на 2 дня. Вот надо попытаться из них извлечь какую-то понятную пользу для монастыря, ну, обоюдную пользу, для паломников тоже не помешает потрудиться.
Ну, а были какие-то вопросы, которые, за которыми обращались за разъяснением, которые, ну, к области канонического права могли не иметь совершенно никакого отношения, и очевидно, что это было связано с тем, что на местах государственной власти либо, ну, попросту не было, с кем можно было это регулировать, или она была настолько слаба, что не могла дать какого-то пояснения.
Поэтому то есть священники выполняли функцию чиновников, да,
ну, в какой-то какой-то степени, да, очевидно. Mm-hmm. Вот вы знаете, самый главный, наверное, вывод, который я сделал из чтения вот этих текстов, ну, помимо, естественно, исследовательских выводов, это то, что человек на протяжении всего своего существования не меняется совершенно. То есть вот его как-то вот сущность, она остается неизменной. То есть меняются обстоятельства какие-то вокруг него, которые как призма, что ли, возникают. И наш взгляд на человека вот сквозь эту призму, он как-то преломляется. Нам кажется, что люди там тысячу лет назад, они были другими. Вот, а мы же сейчас стали гораздо умнее, стали как-то, ну что ли, образованнее, культурнее. Но на самом деле, по-моему, вот именно сущностно человек не меняется совершенно. Вот если он сам над собой работает, конечно, какой-то не...
Ну, человек как собирательный образ, да.
Да, конечно,
что здесь мы, когда говорим «человек», мы берем от минус там... минус 100 до плюс 100. Да? То есть человек может быть и добрым, и злым, и открытым, и радушным, и закрытым, и злым, недобродушным. Вот. Но в целом, конечно, это все качество человека. И они могут совмещаться и в одном человеке, не только быть присущими разным людям, антиподам, да, но они могут и в нас открываться, и абсолютный плюс, и абсолютный минус. Поэтому, вообще говоря, ну, вот то, о чем вы рассказываете, это, конечно, не философия, но это практическая философия. Потому что какими-то нормами жизни, правилами жизни занимается практическая философия, прикладная этика. В каком-то смысле эти вопросы-ответы – это тоже такая прикладная этика. Согласны?
Абсолютно, да, абсолютно согласен.
Ну, вы читали эти тексты, естественно, на греческом языке, да?
Да, разумеется, да. Конечно, какие-то тексты, они существовали и в латинском переводе, что, несомненно, давало мне какую-то поддержку, когда нужно было пройти текстологическую работу. Естественно, часть текстов это была в древнеславянской кормчей, она попала в древнеславянскую кормчей, вот, которую, собственно, я говорил во второй том. И там, да, приходилось пользоваться даже церковнославянскими переводами, потому что они, ну, они своеобразны, эти церковнославянские переводы. Это было тоже... Хотя это не стояло передо мной такой как исследовательской задачей сравнить, сличить эти переводы церковнославянские южной редакции, да, вот эти переводы, и, собственно, греческий исходник. Но из этого можно было сделать некоторые заключения, насколько наша церковно-каноническая традиция отлично была от греческой.
Ну, мы говорили сегодня о пользе классических языков для человека. Вот для Антона Владимировича Анашкина эта польза выражается, в частности, в том, что он понял, что человек един во всей эпохе. Прочитав редкие и, в общем-то, во многом непереведенные византийские тексты IX-XIV веков. Для кого-то, может быть, эта польза выразится в чем-то другом. Он какие-то сопоставления там пунических войн, там, современных войн проведет и станет полемологом, специалистом по войне. Для кого-то еще в чем-то. Может быть, откроет для себя закон любви, прочитав там «Аморес», да, книгу о любви Вергилия.
Но самый главный, мне кажется, вывод, который наш слушатель должен сделать...
Овидия, это... Аморес, да? Аморес, Овидия.
Аморес, да, Овидия.
Овидия, я ошибся, сказав Вергилия.
Самый главный, по-моему, вывод, который стоило бы сделать нам сегодня, это то, что... Хотя мы об этом, на самом деле, очень мало поговорили, фактически не говорили, о том, что русскую культуру саму и, в частности, русскую литературу, понять без греческого и латинского наследия на самом деле невозможно. Что это огромный такой пласт, который от нас скрывает нашу же собственную культуру. Вот если мы его не знаем, не ощущаем, как-то не ухватываем, он прямо для нас, сама наша русская литература, она оказывается такой терра инкогнита.
Будем учить древние языки, пока не поздно. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, старшего преподавателя по СТГУ Антона Владимировича Анашкина, за то, что он пришел к нам в студию и рассказал о своем опыте соединения веры и классической пайдеи, знания древних языков, преподавания древних языков. И я надеюсь, что мы не последний раз встречаемся. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Спасибо большое. До свидания.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.